Царю Небесному Тешителю души истинной живи здесь, и вся исполнение, сокровище благих и жизни податель, приди, вселись в начистен от всяких сквер, и спаси блажи души наши. Мы продолжаем с вами дальше путешествие, да, с Моисеем вместе, теперь уже от горы Синай к обетованной земле. Непростое было это время пребывания в течение года, но очень плодотворное для иудейского народа. Мы знаем, что был заключен завет с единым Богом, а Иеговы, Израиль получил внешнее оформление, возник институт священников, левитов, богослужения наладились, были установлены законы гражданской жизни, юридические нормы.
Вопрос можно, пока нет, не высказать. Чем левиты отличались от свечи от коинов? Я так нигде так и не нашел. И было сказано, левиты должны были служить, а коин тогда что это такое, священник, то есть. Это тот же левит или это еще какое-то другое название?
Нет, я так понял, что трехступенчатая система. То есть первый священник, священники и левиты, как церковно. Нет, но здесь из рода Авраамова были священники, а левиты из колена Левина, так сказать, это был низший чин церковнослужители, те, которые помогали при.
Из Аарона,
да. Тут написано, что дети сыновья Аарона, священники. Но мы к этому еще, может быть, вернемся. Итак, после истечения вот этого года Моисей вместе с богоизбранным народом двинулся к земле обетованной, конечной цели их путешествия. Когда поднимался ковчег завета, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и расточатся враги твои, побегут от лица твоего ненавидящие тебя». И наоборот, когда делалась остановка, Моисей говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилем». Итак, таким образом, израильский народ был на полном попечении и окормлении самого Бога. Но все равно трудности вот этой кочевой жизни они преследовали, продолжали преследовать и израильтян. После нескольких дней путешествия по бесплодной пустыне, это уже после Синая, кончилась пища. Ну, здесь нам непонятно, ведь с израильтянами шли стада верблюдов, там овец. Но многие считают, что это были как бы породистые животные, оставленные для разведения в дальнейшем. То есть это был такой скот, ну,
племенной,
да, абсолютно верно. Поэтому запрещалось в употреблении. Поэтому, естественно, да, взалкал народ, стал очередной раз роптать и вспоминать образы вот этой сытой жизни в Египте. Мы помним рыбу, семгу, которую мы ели в Египте, макароны по-флотски, да, огурцы, дыни, лук, репчатый, чеснок, а ныне душа наша великий пост изнывает, и только постная манная каша Геркулеса в глазах наших. Но в любом случае, вот такой ропот исходил из вот душ этих маловерных израильтян. Вот эта рабская психология, она и здесь проявилась. И даже сам Моисей, он уже терял последнее это терпение и как бы с ропотом обратился к Богу: «Господи, ну для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости перед очами твоим, что ты возложил на меня такое бремя, такого жестоковыйного народа. Я не могу один вынести вот все это бремя. Но, тем не менее, Господь обещался помогать, и вот в этот момент происходит избрание 70 старейшин, которые должны помогать Моисею в управлении народом. То есть это первичная форма будущего Синедриона, то есть главного, так сказать, органа еврейского народа, там, законодательного, исполнительного, высший орган управления. Затем вот Господь, чтобы вот этих маловерных людей, которые жаждали вот огурцов свежих и помидоров 100 рублей за килограмм. Ну ладно, у нас такие постовые ассоциации.
Да, у нас сегодня весь вечер.
Да.
Ничего нету.
Но, тем не менее, вот были посланы вот эти огромные стаи перепелов. Причем в течение целого месяца, каждый день эти огромные стаи уже как бы на излете, на исходе своих сил падали к ногам израильтян. И израильтяне жадностью кинулись ловить птиц и стали их поедать. Но об этом Библия умалчивает. Не, ну то есть... Да, но вы знаете, здесь началась в лагере болезнь, и, наверное, да, и люди умирали сотнями. Я не знаю, какая болезнь, но здесь я думаю, что все-таки болезнь от пресыщения, от переедания. Не случайно это место получило название «Гробы прихоти», «Гробы похоти». То есть там пали люди, которые стали жертвой вот этой жадности. Но, вы знаете, конечно, любое событие библейское, оно является для нас каким-то примером назидательным. Вот отношение к пище, понимаете, здесь, вот давайте подумаем, да, почему вот эти маловерные израильтяне там погибли сотнями, так что, когда они покидали, вся стоянка была покрыта могилами вот этих людей, умерших от жадности, от пресыщения. Но я не думаю, что они были настолько истощены, что вот умерли там, допустим, от несварения желудка. Здесь само отношение к пище, вот даже мы, когда, например, садимся за трапезой, вот как вы, какова цель, вот, насытить, да, желудок, как бы набить утробу, как еще сказать. Понимаете, ведь пища вся, ну, как бы идет, так сказать, в уточнение нашего тела. А наше тело, известно, так сказать, его конец, оно будет съедено червями, там распадется на молекулы, станет навозом для последующих удобрений. Вот, тогда вот в чем как бы смысл трапезы, вот смысл приятия пищи? Я считаю, что это акт благодарения Бога за то, что Он послал это дневное пропитание. То есть вот это Евхаристия малое, то есть малое благодарение за изобилие плодов земных, которыми мы наслаждаемся. И, собственно, мы как бы должны не свое тело уточнять, потому что уточнение тела к смерти. Особенно если люди, так сказать, с пристрастием относятся к пище. Вот, ну, как это называется, грех, там, гортанобесие, там, да, то есть изысканная пища или неумеренное принятие пищи. Вот это же есть патология просто, люди не могут остановиться, так сказать, вот. У них это становится просто, ну, страстью какой-то, культивированием вот этой страсти в жизни. То есть хорошо и вкусно. А вот посмотрите, вот обычные люди, которые там, ну, уже достигли преклонного возраста, ну, как бы вот все романтические стремления отходят на второй план, а на первый выступает, так сказать, желание вот поесть хорошо, там, выпить, там, так сказать, коньячок и шашлычок, да, все это составляет смысл жизни. Но вот финал всему этому, смерть, вот это неумеренное насыщение приводит к ожирению, к отказу работы всех внутренних органов. В принципе, возьмите, все болезни от чего? От неправильного питания. Не, даже не от неправильного питания, а какое... Как мы относимся к своему питанию? Что мы как бы ставим? Вот иногда там, и я тоже так себя ловлю, иногда приезжаешь голодный, там набрасываешься, жадный. Сейчас. Ну вот, понимаете, это, ну вот, на библейском примере это является, так сказать, похотью, страстью, которая осуждается.
Вообще-то это вопрос смысла жизни.
Смысл жизни, да.
Что для тебя главное?
Да, да.
Осел или Христос?
Ну да, да, да.
Осел — это осел, на котором едет дух.
Ну,
если
вот
для тебя осел главное, то тогда и наступает.
Ну да.
И как раз те, кто остались в стане, это те ослы, которые
да.
не имели возможности дальше, они были не нужны дальше Богу.
Угу.
Нечего было развивать. Там души не было. Вот это плоское начало было уничтожено. То
есть, ну да, обилие дармовой пищи. Конечно, вот многие там ездят за границу, там бывают путевки, там шведский стол. И начинают рассказывать, вы знаете, вот заходишь, а там все бесплатно. Может, с собой даже что-то унести. И мы вот там целыми днями там пропадаем. Я говорю, на море там, какая экзотика. Да какое там море там. Особенно, если выпивка бесплатная. Там тоже иногда есть такие путевки, включают и посещение баров, и ресторанов. Ну, то есть все включено как бы. Но в любом случае, вот здесь важно для нас как раз подумать о том вообще, что такое прием пищи, что такое питание, вообще сам процесс трапезы. Все-таки мы говорим, вот Царство Небесное, в каком виде представляется, да? Всегда Господь говорит о неком пире, да, о неком брачном пире, о некой трапезе. То есть Царство Божие всегда в форме, в виде трапезы, да? Но это же трапеза, именно действительно вот причастие благодатным дарам Божиим. То есть мы с благодарностью эти дары Божии потребляем. Как бы символ трапезы, символ благодарности, Евхаристии, а не то, что там вот на этой трапезе, то есть мы удовлетворяем свой непомерный аппетит.
Есть и другая роль пищи. Ведь мы с пищей принимаем ту благодать, которая была в той твари, которую мы едим. Как бы принимаем на себя задачу привести вместе с собой к Богу. Именно поэтому...
Да, ну да, да, да.
Именно поэтому было разрешено есть да, мясо
да, да.
для того, чтобы нет. привести мир весь, поднять вместе с собой весь
мир. Да, да, нет, это не обязательно мясо, это вот, ну, смысл, например, яблоко, которое производит яблоко, да? В том, чтобы человек пришел, сорвал и съел это яблоко. То есть в этом все назначение, весь смысл мира. То есть человек, который посредник, который может единственное существо, всю вот эту природу, да, тварно, возводить к Богу через себя, потому что он в нем как бы совместил духовное и телесное начало. Следующая стоянка была в Иссерофе. Ну да, да.
Ну потом ты же созданный на земле для человека.
Да, да.
Господь же всех создавал для человека.
Да. Ну, почему? И сказано тоже, что все, что входит, так сказать, в человека, потом не выходит из него. Осиров.
Это получение отдачи, все правильно, мужчина, женщина.
Осиров, здесь тоже произошло происшествие достаточно необычно. Возмутили самые ближайшие родственники Моисея, то есть Мариам и Аарон. против чего они возмутились? Против того, что Моисей женился на эфиоплянке. Ну, здесь как бы вот можем представить, что некие такие расисты, вот они были против, так сказать, черной расы, и, значит, возмутились тем, что Моисей, чистокровный еврей, вдруг взял, так сказать, в жены негритянку, да? Но...
Мариам
и Аарон. Но здесь, конечно, это был повод просто лишь... Конечно, но мы скажем тоже, что здесь Моисей, конечно, не на высоте. Библия не говорит, куда делась его законная супруга, вот Сипфора, то есть она или умерла, или это была наложница. Ну да, нет, ну из рода семитского племени все-таки, да, была. Да, но все равно. Да, ну понятно, здесь другое было. Здесь вообще подверглось сомнению авторитет Моисея как вождя. Они восклицали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. То есть это было восстание против лидера, против Моисея. На основании вот его как бы нравственного какой-то слабости. Ну, это очень излюбленный прием, я бы скажу, многих сектантов до сих пор очень действенных. Поговорите с любыми там иеговистами, первым делом они вам будут тыкать там, указывая каких-то священнослужителей, там, недостойным поведением, которые как бы вот, ну, порочат все христианство. Вот здесь были наказаны проказой Мариам, ну, Аарон успел вовремя покаяться, его Господь простил, а Мариам долго, так сказать, несла вот это вот наказание, пока по молитве Моисея не исцелилась. Здесь идея-то в том, что, ну, понимаете, человек слаб по своей природе, там, допустим. Может быть, это действительно вот, проявление было определенной слабости человеческой в лице Моисея, но это, ну, как бы свойство вообще природе человеческой, пораженной грехом. Вот. Но это не значит, что вот на основании этой слабости можно как бы подвергнуть вообще сомнений, вот авторитет, да, вождя и боговица, и богосозерцателя Моисея. Хотя вот такая попытка была сместить, так сказать, Моисея и стать на его местом.
Это не относится к последующему, на таковых нет закона? Что мало ли кому чего нельзя, вот таким вот можно.
Нет, я думаю, что здесь просто, ну, как бы прообраз вот человеческой природы Христа, что Христос хотя пришел как Бог, но Он, так сказать, был подобен во всем нам, то есть алкал, жаждал, испытывал какие-то немощи телесные, то есть и даже Моисей, ну, он не был Богом, вот как нельзя его представлять неким там абсолютом совершенства, да. Ну, любому человеку, какой бы он высокий пост ни занимал, присущи какие-то человеческие немощи. Но вот нельзя как бы используя, вот, ну, сейчас это называется как там полоскание грязного белья, что ли, очень модно, вот, при выборных кампаниях, знаете, когда не хватает политической аргументации, начинают, значит, всю подноготную вытаскивать, там и любовницы, там и небрачных детей, и кого угодно, так, привлекут, для того, чтобы вот подвергнуть, так сказать, дискредитации авторитет того или иного политического лидера. Но здесь, наверное, вот так же была попытка, вот это грязное белье, а вот у тебя там жена, эфиоплянка. А это... Да. Ну... Нет, а было, я что-то читал в американской истории, там тоже были вот такие прецеденты, был спор между, по-моему, демократами и республиканцами, и там, по-моему, у кого-то из лидеров, по-моему, то ли демократов, вот была любовница, негритянка. И вот спор, в конце концов, сначала начался на основании таких политических баталии, а потом перешел вот на уровне, там ты дурак, ты сам такой, да, вот у тебя любовница. Ну да, да, ну вот видите, сколько ассоциаций возникает в нашей жизни. Соответствии вот
люди не меняются.
Не меняются, да. Вот этот аргумент, он сохраняется в силе до наших дней.
А может быть, это даже смотреть вот женитьбу Моисея с точки зрения как бы вот внутреннего или какого-то еще внешнего даже подтверждения его состоятельности как лидера мужчины, в конце концов, расцвете сил физических и моральных, то есть, как, кстати, в некоторых государствах древнейших существовало обычай даже подтверждать свое вот это вот, в той или иной форме, то есть, например, можно было пробежать, например, очень длительную дистанцию, или какую-то претерпеть борьбу, там, буквально физическую, с кровавым исходом.
Как у волков.
А здесь вот мужчина способен создать семью.
Ну, конечно, все-таки это мы говорим, что уже за 80 лет. То есть это все-таки преклонный возраст, то есть здесь как бы Моисей, может быть, доказал, что он еще способен еще 40 лет водить народ в пустыне. Да, для евреев это очень важно, да. Для восточных народов, да.
Они бы им простили 100 лет, если бы она была еврейка.
Ну да, здесь этиоплянка, да, вот в чем проблема.
В чем проблема, что не еврейка взял, да. Чистокровные евреи, а тут вот, понимаете.
Так, ну, наконец-то евреи добрели до границы, так сказать, с Ханаанской землей. Они остановились в пустыне Харан, недалеко от города Кадеша. Ну, здесь, естественно, прежде чем начать, как бы, экспансию, вторжение в эту обетованную землю, Моисей совершает разведку. «Пойдите в эту южную страну, — поучает их Моисей, — зайдите на гору, осмотрите землю, какова она, каков народ, живущий в ней, силен ли, слаб ли он, малочислен или многочислен». Ну, а были отобраны, помните, да, от каждого колена по саглядатую, по разведчику. В течение 40 дней они исследовали вот эту страну, обетованную, ханаанскую землю. Ну, когда разведчики вернулись в лагерь, они, так сказать, рассказали о необыкновенной стране, изобилующей там плодородиями, там, необыкновенным богатством недр, природы. Там росли гранаты, сочные смоквы и виноград, и в доказательство, помните, там всегда такая картина, как согнувшись под тяжестью одной виноградной лозы, эти 12 саглядатаев несут вот эти дары природы, эту виноградную лозу на своих плечах. Но вот этот бурный восторг и неописуемая радость, вот, по поводу вот этой земли, которая течет мед, млеко, которая исполнена, так сказать, изобилием земных благ, сменился разочарованием, резким, так сказать, разочарованием по поводу того, что эта земля населена была очень воинственными племенами, которые жили в укрепленных крепостях, и что, ну, практически невозможно ее завоевать. И они впали, так сказать, в уныние, так сказать, сразу в разочарование. О, если бы мы лучше умерли в земле египетской, или даже бы лучше в пустыне сей оплакивали свою несчастную судьбу. Но для чего Господь привел нас в землю сии, чтобы мы пали от меча этих иноплеменников, и жены наши, и дети достанутся в добычу врагам? Давайте лучше вернемся в Египет. Ну, в общем, да, песня главная, старая песня главная. Ну, почему так и чего так испугались? поставим все начальника, возвратимся в Египет. Ну, мне, например, всегда было непонятно, ну, чего испугались? Ну, это же, так сказать, естественно, да, они же вступили в бой с амаликами, там, победили с помощью Божией. Вот непонятна была причина страха, вот почему, чего они испугались там, этих укрепленных крепостей или чего
вера,
там.
Вера потеряна была, там же ясно, грех разведчиков так называемый, это усомнились в божественном предназначении. Опять же, да, вот, все, значит, вера такая, война, свобода.
Ну, а трудно было, наверное, ожидать, вот я там зачитаю вам небольшой отрывок, это вот библейские темы. Размышления святителя Николая Сербского Велимировича на библейские сюжеты. Ну вот, вероятно, это вопрос очень спорный, и он посвящает этому, так сказать, несколько страниц. Он говорит о том, что вот эти евреи испугались исполинов. Вот не просто людей, а именно каких-то гигантских размеров исполинов, которые населяли Ханаанскую землю. Ну, я вам кратенько. Давным-давно, пишет он, среди людей жили исполины. Предания о них хранят все народы мира. Хранит такое предание в своих сказаниях и песнях и сербский народ. Исполины всегда представляются нам как мифологические герои, обладающие сверхмощной, сверхчеловеческой силой. Мы могли бы сомневаться в их существовании, несмотря на множество легенд и песен, если бы о них не свидетельствовало само Священное Писание. В Священном Писании встречаются упоминания и описания исполинов, однако уже не как мифических существ, а как реальных людей, которые действительно существовали как исторические личности. В Библии указаны земли, в которых они жили, описывается их внешний облик и подвиг, а некоторые даже называются по имени. Эти так называемые дети Енаковы. Дети Енаковы. На своем пути впервые евреи о них узнали от посланников Моисея, которых он направил высмотреть землю обетованную. На своем пути из Египта евреи остановились в пустыне Фаран. Народ был недоволен и роптал на Моисея за то, что он увел их из страны египетской и привел в пустыню. Чтобы утешить и поддержать народ, доказать ему, что он ведет его в страну, которая лучше египетской, Моисей по промыслу Божию избрал по одному человеку 12 колен и послал в землю Ханаанскую. Ушли 12 посланцев в землю Ханаанскую и оставались в ней 40 дней. Затем, вернувшись в пустыню Фаран, рассказали обо всем, что видели и узнали. Они говорили о богатой той земле, ее плодородии, обилии земных плодов в ней говорили, что в ней подлинно течет молоко и мед. Ну, это вот могло привлечь любой варварский народ. Для того, помните, как завоевывались вот цивилизованные земли варварами, там, готами, гунами, там, просто там все сметали на своем пути. Когда видели, сколько сокровищ и богатств стоит эта земля. Но с великим страхом говорили они о гигантах, живущих в той земле. Но народ, живущий на земле, то силен, и города укреплены весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Это вот библейская цитата, сынов Енаковых. В Хевроне они встретили несколько известных сынов Енаковых, которые они называют по имени Ахиман, Сиса и Фалмай. Но и в других местах они видели исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними как саранча, такими же мы были в глазах их. Но я не думаю, что это какой-то уж слишком такой далекий от действительности там образ. Так говорили 10 из 12 посланных высматривать землю Хан, как саранча перед ними. Народ испугался этих рассказов и возмутился против вождя своего Моисея. Двое же из 12 Иисусов и Халев ободряли народ, говорили: «Только против Господа не выставайтесь, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защита у них не стала, с нами Господь, не бойтесь». Ну, правильно вы сказали, да? То есть здесь как бы вот вера в упование, в помощь Божию. И в другом месте Библии говорится о инаковых детях, как об исполинах. Моисей возвал к народу: «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом великим, многочисленным, великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал. Кто устоит против сынов Енаковых? Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять и низлагать их пред тобою». И далее мы находим два описания исполинов: Ога царя Вессанского и Голиафа филистимлянского. О Голиафе, которого Давид поразил камнем из пращи, сказано: «Единоборец по имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей». Это свыше 4 метров. Но трудно нам представить такого размера человека. Медный шлем на голове его, одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, а само копье в 600 сиклей железа. Вот Енаковы дети были сильно, владели мощным оружием. То есть, вы знаете, я думаю, если бы даже мы вот встретили таких исполинов, там, 4,5 метра ростом, даже когда встречаешь баскетболистов 2 метра рост, и то понимаешь, что ты саранча перед ними. Ну вот это он так дает. Вот 4 метра, да, он дает 4 метра.
Это фут нога 30 сантиметров.
Ну, а в любом случае там 4 метра, около 4 метров, да. Ну, это вот, наверное, мне кажется, что вот гигантские эти гиганты, вооруженные, так сказать, мечами, в панцире железных, вот вызвали такой страх, страх, который поборол у них упование на помощь Божию. Ну вот вспомните, там многие художники, когда изображают единоборство Голиафа и Давида, то там Голиаф там раза в 3, наверное, больше Давида. Хотя Давид, ну, среднего роста там был, да. Но все равно, вот Библия говорит о никаких там нечеловеческом росте, об исполинах. И именно этих исполинов и сынов Енаковых и устрашились израильтяне. Но это кончилось все, естественно, бунтом. Вот мы слышали, да, вещание и Иисуса, и Халева, и Моисея. Страх парализовал буквально, так сказать, все составы, весь мозг израильтян. И они в очередной раз, так сказать, накинулись на Моисея. И так что пришлось вождям скрываться в скинии, спасаясь от разъяренной толпы, и гнев Господень уже готов был разразиться и уничтожить весь непокорный народ. Господь сказал Моисею: «Доколе будет этот народ раздражать меня? Доколе он не будет верить мне при всех знамениях, которые я делаю среди его? Поражу его и истреблю его под корень, и произведу от тебя новый народ, более многочисленный и сильный, чем этот». Ну, вот здесь, конечно, Моисей, он вот проявил...
Может, поэтому Господь свел с эфиоплянкой тогда уже?
Ну, наверное, да, что-то вот... Какая-то у него сострадание, сострадание, милосердие. Здесь в особой степени, наверное, сказались. Он буквально, так сказать, вот, как это сказать, выхлопотал, выцарапал жизни своим подопечным. Вот знаете, он тоже описывает, ну, вот это качество Моисея, вот, и святитель Николай Сербский, и всегда приводит случай, который произошел с ним, когда он переплывал Атлантику, и вот там разыгрался шторм на корабле, и вот капитан, значит, собрал всех там в какой-то компании и стал совершать молебен. И вот он стал, как вот Моисей, и во всеуслышание стал читать псалмы, и мы все на коленях там просили Бога, чтобы он смилостился, утихомирил эту стихию, поскольку, говорит, под нами, говорит, лежали, говорит, две трагедии, Луизиана и Титаник, поэтому, чтобы не случилось третий, а капитан, он как бы был, ну, как ходатай, вот, который взял на себя ответственность за всех пассажиров, и он говорит, такой молитвы, как из уст капитана, я в жизни своей никогда ни от какого священника и архиерея не слышал. Вот это действительно была молитва вот Моисея за спасение своего народа, который вот был на грани гибели. То есть, если бы, конечно, не ходатайство Моисея, то Господь бы истребил этот непокорный, жестоковыйный народ. Но, тем не менее, судьба его была определена. Господь изрек, так сказать, свой приговор. В течение 40 лет, по числу дней, проведенных в обетованной земле, эти жестоковыйные израильтяне должны скитаться по безводной пустыне. В пустыне они закончат свою бренную жизнь. Только тем, которым еще не исполнится 20 лет, то есть поколению, рожденным и воспитанным уже в суровых условиях кочевой жизни, суждено вступить на землю обетованную. Наказание, однако, не распространялось на Иисуса Навина и Халева, награду за их веру, промысел Божий. Итак, в течение 38 оставшихся лет израильтяне должны были блуждать по пустыне, пока не сложат там свои бренные остатки в этой безводной пустыне. Никто из неверных, маловерных с рабской психологией не может войти в землю обетованную. Но это естественный закон. Вот, возьмите вот старое поколение, вот были выборы. Я как-то так окунулся немножко в стихию. Там. Старое поколение только за Зюганова. Осталось верным и преданным партии коммунистической. Ничто их не возьмет, никакие блага перестроить, никакая Эльдорадо, ни, как сказать, пенсии. Все, вот это старое поколение, оно так умрет с верой в светлое коммунистическое нет, будущее.
Моисей-то не видно, тот выбор-то интересен. Этот наш народный артист Путин, что ли, там, Моисей, непонятно.
Что вам непонятно, какой выбор?
Мы будем переключаться в политику, у меня есть предложение. Мы сегодня уже и так много всего вообще.
Где выбор был?
Разговоров прямо каких-то. Сейчас не политики нам тут не хватает.
Явный пророк, который
верит
Богу.
Но.
А здесь какой выбор? Они или против Бога шли, то есть пойдем назад в Египет, или должны были идти за Моисеем туда.
Ну да.
А у нас какой выбор? Слушать Путина там, басни его по телевизору, или к старому Египет.
Да, вот. Вот. Или в Египет опять, в советское... Нет, прошлое, или, так сказать, в землю
обетованной земли-то не видно. Где?
Так вот в том-то дело, никак мы ее не достигнем.
Нет, нам показали обетованную землю, что идите, вот православие.
Ну почему? Вот мы там посылаем своих олигархов, так сказать, в землю обетованную на разведку. Они там, так сказать, строят дачи, виллы и говорят, неплохо там живется. Но там, говорят, исполины. У них, говорят, ракеты, у них всех, говорят. Не пускает, говорит исполин. А мы устрашили. Но все мы странные люди, знаете.
Они все одинаковые. Настолько в грязи искупались и коммунисты, и эти друзья.
Нет, но мы говорим, что...
Еще нам
18 лет мучиться. Нет, здесь проблема, что проблема поколения, что трудно поколение меняет свои убеждения, свои идеалы, свою психологию.
Я думаю, что ни одно поколение должно смириться, чтобы вводить отрабскую психологию, а потом, я прошу прощения, но 2000 лет назад уже дали.
Интересно, да. Коммунистическая идеология более духовная, чем идеология этого Путина.
Но в чем-то да, да.
Там хоть извращенное возлюби ближнего было, то есть общество на первом месте стояло отдача.
Ну, давайте еще одно то событие. Вот как раз возмущение Дафана, Корея и Аверона. Возмущение против богоустановленного священства. Да. Ну, как, помазанник или как там, Божий избранник, как... Сам народ избирал, вот... Итак, бунтовщики неготовали. Это же было как бы событие после того, как был вынесен приговор. Значит, израильтяне вернулись, так сказать, в Синайскую пустыню. Вот здесь произошло это возмущение против
так, я прошу прощения, института... А вот по выходе из Египта, они как скоро вот подошли к земле обетованной там?
Два года.
Прошло,
38 лет, да, вот начался этот период 30-летнего брожения с возмущения Дафана и Верона против вот богоустановленного института священства. Ну, здесь именно речь идет, что этот институт установлен самим Богом, то есть некий такой вот сакральный оттенок. Мы говорим, что да, царь-император Николай II был миропомазанник, то есть помазанник Божий, имел сакральную власть, и хотели мы, не хотели, это был, так сказать, дан нам правитель. Но здесь, в данном случае, мы не говорим, что там наши правители обладают вот этой сакральной властью, как помазанники Божии. Вот здесь было возмущение против вот этой сакральной власти, против института. Дафан, Корей и Аверон громко укоряли Аарон и говорили: полно вам, все общество, все святы. Ну, это напоминает нам протестантов, да? Все святы, все священники, среди всех Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей укорял и говорил Корее: ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? Он поставлен от Бога. Вот что сделайте. Возьмите кадильницы, положите в них огня, всыпьте курение и предстаньте пред Господом. Кого изберет Господь, тот, значит, и законным будет священником. Но не так легко было вот эту строптивость смирить Корея. Он говорит: не пойдем. Разве мало того, что вывел ты нас из земли египетской, которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? Но ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ты ли нас в землю, где течет молоко и мед? Глаза людей ты хочешь ослепить? Не пойдем. Ну, вот такой диалог очень был на повышенных тонах. Здесь был явный бунт, протест против института священства. То есть все святы, все священники, как и в наше время, вы знаете, собственно, главный, так сказать, протест протестантов или реформаторов как раз был направлен вот на ликвидацию института посредничества, да, института священнослужителей или церкви, который является посредником между Богом и людьми. То есть каждый человек может напрямую, так сказать, общаться с Богом, да, все святые, все священники, каждый может, так сказать, совершать богослужение или Евхаристию. Когда наши вот иерархи участвовали в Всемирном совете церквей, и там, значит, выходит какой-нибудь подлатый лохматый и совершает Евхаристию, первым вопросом, особенно там патриарх Илья Грузинский спрашивал: man or woman, да, то есть кто? Если woman, то он вставал, уходил. Если man, все-таки оставался из большого уважения к протестанткам. Или там спрашивали: she is a man? Она есть мужчина, да? Кто она? Ну, то есть, вот это вот протест, видите, он всегда присущ, и на самом заре вот богоустановленное священство, вот он прозвучал в лице Дафана, Кореи и Аверона. И здесь сам Господь подтвердил вот Бога избранность, как бы вот сакральность авторитета, института священнослужителей. Но все они, естественно, пришли, возвели свои кадильницы возле скинии, внезапно явилась слава Господня.
Спросить, простите, вот в этом ключе то, что вот в ЗАГСах, предположим, да, вот эти наши дамы, которые как бы берут на себя фактически вот данные функции при там совершении там обвенчания, к примеру.
Бракосочетание.
Да, они не власти,
женой
и так далее. Вот это вот
еще почище,
при этом, да, вот как бы отношение церкви же к гражданским бракам, вот как вот это сформулировано где-то, вот какой-то, ну не гражданским браком, типа вот совсем гражданским браком, а к таким вот бракам установленным, как бы, которые имеют венчание, но которые давно уже лицо для семью, вот таким вот образом, через ЗАГС, то есть как бы церковь, так тоже не то, чтобы прям сильно благословляет. Говорит, конечно, венчается, но тем не менее воспринимает как семью. Но к самому факту вот такого вот как бы принятия светским обществом на себя вот этой вот власти, объявлять там мужем и женой, там, водить ребенка в мир, там, через запись в книжке. Там,
да, ну это же после революции как бы возникло это целое, так сказать, было направление создания альтернативных обрядов.
Нет, то есть
было не только венчание, и крещение было, наречение имени святого.
Негитация написано, когда цари, когда отказались от божественной власти, от духовной власти, и царя призывали, помните? Там же в конце что было сказано? Возопите, но я вас не услышу тогда. Кто сказал? Вот то же самое сейчас происходит.
Получается же, вообще человек, который идет...
Ну да, посредника нет, ведь царь это всегда был посредник между Богом и народом.
Он же как, он Самуил-то что сказал Богу? Они
отказались от меня. Да, да, да.
Поэтому скажи им, что он возьмет у них десятину.
Да, да, сыновей, да.
Но потом они возопят, но я их уже не услышу. Вот мы сейчас дошли до времени, когда должна быть власть явно духовная, абсолютно духовная, без всяких царей, там, государства и так далее. Вот мы воспринимали
голос,
а чего? Да.
Духовная власть однозначно должна быть. И судить нужно прямо по Библии. Не надо нам никаких там посредников.
Ну, в общем...
Ну,
я думаю, вопрос поставлен по поводу вот прерогатив светской власти, которая, ну, пытается как-то вот какие-то сакральные обряды, ну, то соединять людей, так сказать, в брачный союз. Я считаю, что это, конечно, прерогатива Божия, потому что это нельзя двух людей совершенно, так сказать, разных вот так вот соединить в единый организм. То есть это некое сверхъестественное таинство. А, ну, просто здесь заключается как бы гражданский договор имущественного такого ценза.
В том-то и дело, что получается, осла ставят главным. Главное,
ну да, да.
Имущество.
Да.
Не слияние духовное,
да, да.
А слияние какой-то каких-то прав имущественных, да, которые они не вторичные, не третичные, они где-то должны стоять в долине.
Ну, в общем, разверла земля и поглотила палатки Кореи, Дафана и Аверона вместе с их имуществом. Вот. А остальные заговорщики не угомонились. Они продолжали еще, так сказать, упрекать Моисея, что вот лучших людей он уничтожил. Цвет нации погубил. Нет, ну правда. И стали его упрекать. И Господь тогда, так сказать, излил полную чашу своего гнева. В этот день погибло 15 тысяч человек, то есть это достаточно много. И только лишь благодаря тому, что Аарон стал кадить.
Как погибли?
Ну, слава Господне стала поражать вот всех возмутителей спокойствия.
Совесть их ела.
И только вот когда Арон стал кадить между живыми и умершими, тогда вот этот гнев Божий прекратился и не истребил весь народ. Ну и помните, чем это закончилось? Закончилось это все-таки полюбовно. Моисей предложил от каждого колена жезл принести в скинию. И кого я изберу, сказал Господь, того жезл расцветет. То есть все-таки, ну, видно, что народ до конца не был удовлетворен. Этот вопрос все равно, так сказать, оставался открытым. И после лишь того, когда на следующее утро все явились в скинии, увидели, что жезл, принадлежащий Арону, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. То есть это было таким явным подтверждением, что Аарон и его сыновья являются Богом избранными носителями священства. И только с этого времени народ смирился перед волей Божией и больше не выступал против Бога установленного священства и его прерогатив. А сам жезл просветший, расцветший, был поставлен скинию, как вот символ вот проявления Божьего присутствия, Божьей силы и вразумления, которое-то свыше Господь даровал израильтянам. Ну, все у нас, да, время истекло. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородица Преснаблаженная, пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейший, химиславнейший, без сравнения Серафим, без исследования Бога Славородший, сущий Богородица, тебя величаем. Ну, надеюсь, мы на следующий раз уже начнем завоевание земли обетованной.